В этом выпуске подкаста «Архитектор РФ» социолог и урбанист Олег Починков рассказывает, зачем привлекать таких профессионалов, как он, к созданию проектов общественных пространств.
Даже если говорить о новом времени, да, там, в истории там, городов, прежде всего европейских, конечно, начиная с, скажем, 18 века, да, до сегодняшнего дня, то можно сказать, наверное, укрупненно, что за это время, да, развились две, и в последнее время стало появляться как раз третий тип общественных пространств. Я их условно называю общественные пространства, организованные по принципам эстетики, по принципам функции и по принципам этики. Вот то, что касается этики, это самая недавняя и свежая история. До того существовали в основном два тренда, да, при создании общественных пространств, были связаны либо с эстетикой, либо с функцией. Да? То есть эстетика стала очень важна, когда города стали трансформироваться из средневековых в города нового времени. Города росли не сами, да, по себе, как происходило в средневековье, да, вырастая из каких-то там потребностей жителей этого города. Вот. А когда они стали там проектироваться, причем проектироваться там на бумаге, да, условно говоря. Когда город сначала рисовался, или какая-то его часть, а потом этот рисунок воплощался в жизнь. Да, и в этот момент стала доминировать очень сильно именно эстетическая составляющая, потому что архитекторы, как люди, которым эстетическое чувство не чуждо, они, грубо говоря, рисовали красивые геометричные картинки, и потом эти картинки становились частью городов и организовывали жизнь. И это был очень, как бы, да, сильный тренд. То есть если посмотреть на общественные пространства, созданные вот по этой модели, то они всегда будут там, ну, наверное, квинтэссенцией, да, будет там какой-нибудь французский парк, да, там а-ля Версаль. Так создавались очень многие общественные пространства в городах, да, и все, что мы видим в перестроенных там столицах, да, Париж, Мадрид, там, Лиссабон и так далее, Барселона, мы очень часто увидим вот ровно эту модель, да, когда общественные пространства должны, прежде всего, должны были быть красивыми, на них должен был там отдыхать глаз, да, они должны были производить впечатление, вызывать восхищение. Может быть, отчасти в этом был еще такой, может быть, да, такой классовый момент, потому что общественные пространства в первую очередь создавались, конечно, не для рабочего класса, не для вчерашних крестьян, приехавших там на заводы, они в большей степени создавались для буржуазии, для среднего класса, да, который вообще-то имел возможность прогуливаться. У него временно это было, да, ему не нужно было зарабатывать деньги. Да, у них был досуг, и вот, да, значит, общественное пространство создавалось как то пространство, где этот тип людей, этот тип горожан мог как бы свое свободное время проводить. И этот тренд никуда не делся, он до сих пор сохранился, и мы его сегодня тоже видим. Да? Но постепенно в современную эпоху, да, так называемую вот эпоху модерна, опять же, конец 19-го и прежде всего, да, или там, в основном даже 20 век, наверное, на первое место выходит даже функция. Да, то есть эстетика немножко уходит на второй план, на первый выходит функция. Функция более или менее для эпохи, да, модерна, для индустриального общества стандартная. Будь то Советский Союз или Соединенные Штаты или Европа, да, идея была примерно одна и та же. Общественные пространства стали более массовыми, и они стали ориентироваться уже на, не только на, да, избранную там, элиту в городе, но и на живущих там и работающих, да, в огромном количестве рабочих и так далее. Ну, в особенности это, естественно, подчеркивалось там, в Советском Союзе. Но, на мой взгляд, главной функцией общественных пространств в этот момент стала рекреация. В буквальном узком смысле слова. То есть возможность дать человеку отдохнуть, рабочему, который 5 дней в неделю, значит, трудится на заводе по 8 часов, а потом он должен иметь возможность отдохнуть, расслабиться. И вот эти два тренда, объединившись, на мой взгляд, определили то, как выглядит общественное пространство в наших городах сегодня, да, к началу 21 века. И, наконец, там, во второй половине 20 века в Европе там, и США, и, наконец, в 21-м потихоньку начинают появляться тренды у нас, тот, который можно было бы назвать этическим, да, когда на первое место выходит не эстетика, а этика. Что такое этика? Этика – это про то, что правильно, хорошо. Правильно и хорошо, может быть, да, в более высоком гуманитарном смысле слова. Возвращаясь к тому, что такое общественное пространство, это инфраструктура для определенных социальных процессов. А эти социальные процессы, в свою очередь, выстроены вокруг определенных ценностей. Что хорошо и что плохо, да, как в классическом стихотворении. Вдруг общество озаботилось тем, что хорошо, что плохо. Оно стало очень много про это говорить. И оно стало фактически инвестировать по-разному, напрямую или опосредованно в те виды деятельности, которые сопровождают то, что хорошо. Да? Хорошо – это устойчивое развитие. Хорошо – это ресайклинг. Хорошо – это общение. Хорошо – это сообщество. Хорошо – это коммуникация. Да? Потому что загрязнение планеты – это плохо. Потому что гипериндивидуализм – это плохо. И так далее. Из этого мы выходим, да, как бы из вот этих социальных процессов, которые обслуживают то, что хорошо, мы выходим на новые типы, соответственно, и городского развития, архитектуры, и городского планирования, и общественных пространств в частности. И выясняется, что блошиный рынок – это хорошо, а парковка – это плохо. И мы видим в городах, что для того, чтобы открыть на месте парковки блошиный рынок, можно получить субсидию от правительства города, потому что это хорошо, потому что это поддерживает, да, те процессы, которые считаются правильными, в ущерб тем процессам, которые считаются неправильными. А мы выясняем, да, как бы, что общение – это хорошо, и поэтому там общественные пространства, которые стимулируют общение, лучше, чем те пространства, которые его не стимулируют. Для простоты можно привести пример с автомобилем. Если когда-то, например, автомобиль должен был выполнять функцию доставки человека из точки А в точку Б, и этим определялось его качество и уровень там, продукта, считалось, что вот, ну, там, быстрый автомобиль – это лучше, да, или там, надежный, безопасный автомобиль – это лучше, чем медленный или опасный. Оказывается, автомобиль должен быть экологичным. Экологичный автомобиль стоит сегодня дороже, чем быстрый и красивый. Да, он должен выбрасывать меньше газа, и можно пожертвовать его скоростью, а еще какими-то характеристиками в пользу экологичности, потому что это хорошо. Потому что это правильно. То же самое, да, можно сказать об общественных пространствах. Делать пространства, которые только функциональны, какую бы функцию они обслуживали, или только красивые, этого уже недостаточно. Это просто вчерашний день. Нужно делать общественные пространства, которые обслуживают социальные процессы, за которыми кроются ценности, про которые мы знаем, что это хорошо. Устойчивые, да, там, способствующие общению, созданию сообществ, экологии, развитию, не знаю, да, там, спорту, развитию личности, чему угодно. В латинской античности, в Древнем Риме, существовало два понятия, характеризующих два аспекта жизни города. Мы сегодня, на самом деле, частично отсылаем к этим понятиям, когда пользуемся выражениями «городской хард» и «городской софт». Это, в принципе, аллюзия к тем терминам. К тем терминам тоже прекрасно известны, и они тоже до сих пор актуальны. Это «урби», понятие «урби», да, и понятие «кивитас» или «сивитас». А урби отсылает к материальной среде. Да? То есть урби в городе – это все, что касается, вот, собственно, то, что построено в бетоне, граните или чем-то другом. Да? Это материальная среда, это здания, это дороги, это то, да, как бы, та материя, из которой город состоит. И совсем другая вещь – это вот этот самый сивитас, который касается, ну, собственно, общественной жизни. Потому что, грубо говоря, сама по себе, да, там, римский форум или там, греческая агора – это просто здание. Да? Оно интересно, нужно и важно в городе постольку, поскольку оно обслуживает определенную общественную функцию. Оно аккумулирует вокруг себя определенную социальную жизнь. Мы еще не говорили про важные элементы, про людей. Да, собственно, это общественная жизнь, это само по себе ниоткуда не берется. Да? Эту общественную жизнь производят люди, больше никто. Соответственно, можно себе представить, с одной стороны, людей, которые пользуются урбис, которые пользуются материальной средой, которые ходят по дорогам, заходят в здания, выходят из зданий, идут в другие здания, они как бы живут в городе. По большому счету, они пользователи этой материальной среды, которую для них построили архитекторы, правители, кто бы то ни был. И это те, кого можно условно назвать жителями, да, они тут живут. Да, они пользуются городом в смысле урби. И есть другая категория людей, без которых невозможно сивитас, без которых невозможна общественная жизнь. И это люди, которым недостаточно быть просто пользователями городской материальной среды. Это люди, которые наполняют эту среду содержанием, наполняют ее смыслом. И, конечно, в Древнем Риме это было очень сильно связано с управлением городом и с тем, что часть жителей этого города превращалась в горожан в полном смысле этого слова, да, когда в слово «город» мы включаем и «урби», и «сивитас», да, вот полноценный горожанин – это тот, кому не все равно, грубо говоря. Полноценный горожанин – это тот, кто способен подумать о городе в целом. Не о себе, не о своей личной жизни, не о своей семье, не о своей работе в своем доме, не только о своей траектории, да, там, из дома на работу, в том магазине, где он живет, месте, где запаркована его машина, куда он ходит гулять с собакой. А тот, кто способен подняться над своими задачами, интересами как жителя, обитающего в урби, и задуматься о сывитес, задуматься об общественном, об общем, об общественном благе, о том, что важно не только для него, Есть такое выражение, я, честно говоря, даже не уверен, не знаю, кому оно принадлежит, но довольно типичная, очень лаконичная формулировка определения публичного пространства. По-английски она звучит «Public space is where public life unfolds». Общественное пространство – это то место, где проявляет себя общественная жизнь. Общественная жизнь – это люди, которые ее осуществляют, больше некому. А поэтому ключевую, на самом деле, роль играют горожане в общественных пространствах. Без них это просто кусок территории, больше ничего. И в этом смысле, да, если спроектирована некая территория, скажем так, ошибочно думаете, что спроектировав просто территорию, которая не является частной, вы уже создали общественное пространство. Ничего подобного. Вы просто создали кусок территории города, который не принадлежит никому конкретно, да, не является приватным. Это еще не делает его общественным. Да, то есть, ну, в очень там широком смысле слова, да, если просто противопоставлять общественное, значит, не частное, ну, как бы да, но этого далеко недостаточно, совсем недостаточно, это еще ни о чем. Это только потенциал, который у этого пространства есть. Но для того, чтобы этот потенциал раскрыть, вам нужно проектировать это пространство так, чтобы людям, жителям города, да, стало интересно находиться там, чтобы в этом месте они смогли раскрыть себя как горожан, грубо говоря, да, как тех, кому не все равно, как тех, кто не просто пассивен, да, пассивно потребляет, но способен что-то дать, да, как бы внести, поучаствовать в сопроизводстве городского пространства, городской среды, городской культуры, городской жизни. Вот для этого общественное пространство и служит инфраструктура. Они должны притягивать, привлекать и становиться той инфраструктурой превращения жителя в горожанина и дальше в гражданина. Поэтому надо собрать информацию, да, говоря о людях, для которых вы проектируете общественное пространство, надо собрать информацию об их образе жизни. Ну, фактически, социолог всегда, работая, да, в прикладных проектах, работая с архитекторами, с планировщиками, он всегда пытается ответить на два типа вопросов. Да, о ситуации актуальной и ситуации желаемой. Да, то, как бы, к чему стремятся. А актуальная ситуация раскладывается, грубо говоря, на две составные. Это всегда какие-то проблемы, которые, как правило, есть, потому что если бы не было проблем, то вряд ли кто-то бы заинтересовался этой территорией. Если она отлично работает, ну, значит, работает, да, никто бы не ставил о ней вопрос. Если встал вопрос о работе с какой-то территорией, значит, скорее всего, у нее есть определенные проблемы. А эти проблемы нужно выявить, сформулировать, и сформулировать точно, да, потому что если, ну, как с врачом, грубо говоря, если вы неправильно поставите диагноз, вы будете лечить не то, и в этом нет никакого смысла. Соответственно, социологи нужны для того, чтобы поставить диагноз, с одной стороны. С другой стороны, есть и хорошая часть истории, да, всегда есть какой-то потенциал. А социологи очень часто нужны, чтобы этот потенциал рассмотреть. Очень часто этот потенциал находится как раз в людях. Возвращаясь, да, к тому, что сегодня общественные пространства должны развиваться, скорее всего, в логике этики, да, помимо функции эстетики. Вот за эту этику социологи в значительной степени отвечают, потому что они способны обнаружить те группы людей, которые будут способны наполнить это общественное пространство жизнью. Очень часто эти группы людей не очевидны никому другому, кроме социальных ученых. И тот потенциал, который они в себе несут, тоже очень часто не очевиден. И поэтому задача там социологов, антропологов или социальных географов – это посмотреть, кто сегодня на этой территории присутствует, что на этой территории делает, каковы сценарии использования этой территории сегодня, каковы потребности, да, проявленные, не проявленные, да, для чего вот еще нужен, например, навык социолога. Скажем, вопросы в лоб из серии «А что вы хотите, чтобы тут появилось?» они недостаточны очень часто, да, потому что, ну, ответ вам мало что даст, или, вернее так, это только одна из вводных. Да, то есть социолог должен быть способен выступить в роли переводчика и трансформировать иногда рассказ людей о том, чем они живут, а выводы о том, при помощи каких инфраструктурных или пространственных решений их какие-то важные сокровенные мечты могли бы быть реализованы. Сами люди очень часто на этот вопрос ответить не смогут, в силу разных причин, в силу ограниченности опыта, того, что они не видели, как это может быть решено. Они ощущают проблему, но не знают, да, как она может быть решена. Очень часто люди вообще не склонны, ну, как бы мыслить, да, думать в терминах там, а вот, да, что и как будет работать, а, да, мыслят, ну, в такой категории там, хотелка. А вот было бы неплохо. Вот, что совершенно не означает, что они будут этим пользоваться. А вот пусть будет. На всякий случай. Вот. Ну и плюс, оканчивая тем, что вот часть людей вообще не очень склонна там, рефлексировать или разговаривать, рассуждать. А многие люди дело. Да, им как бы, а что вам нужно? Да ничего не нужно. Вот там, хожу, вот, не делаю. Да. И это не значит, что у него нет проблем. Да? То есть вот для вытаскивания, раскручивания вот подобных неявных, неочевидных, скрытых каких-то вещей, которые в действительности для этого пространства важны. Вот это и является, собственно, содержанием предпроектного исследования в части там, социальных ученых. Многие архитекторы европейские, с которыми я общался, которые образованы и выпущены в вузах европейских архитектурных, да, или как архитекторы, или городские планировщики, их образование довольно комплексно и междисциплинарно. Они уже на уровне образования знакомятся и с социальной теорией, они знают, что означают слова депривированный, дискриминированный, они знают, что это за группы, они знают, да, что об этом говорит теория и практика, о том, как с этими группами работать, о том, что их нужно не продолжать дискриминировать, да, как бы каким-то образом, наоборот, вытащить, да, дать им голос, дать им право и так далее. То есть они о социальной теории, в принципе, осведомлены. Они могут использовать простейшие, да, какие-то там методы анализа, сбора информации, даже не привлекая социального ученого, хотя, насколько я знаю, практически во всех архитектурных бюро ведущих либо есть кто-то из социальных ученых, не обязательно социолог, это может быть антрополог, психолог или human geographer, или там social geographer. Как правило, он либо есть в штате, либо они все-таки сотрудничают на более или менее стабильной какой-то, да, партнерской такой платформе, привлекая на аутсорсе этого специалиста, который может быть консультантом и корректировщиком, да, то есть который может поможет поставить задачи для исследования верно и поможет на уровне интерпретации. Поэтому все-таки это немножко другая дисциплинарная перспектива. Методами, да, простейшим методом может воспользоваться любой. Да, там сегодня в России даже в большинстве городов хорошо известны методы, которыми пользуются те же геоархитекторы. Да, и все, кто читают по-английски, там, знают эти методы, они описаны в куче книжек. Их можно пойти, да, применить, будучи архитектором. Но требуется все-таки чуть-чуть другая, может быть, перспектива. Если она у вас, как у человека, способного к междисциплинарному мышлению или у кого-то в команде уже в голове есть, то, может быть, этого и достаточно. Если ее в команде нет, ее может не быть, тогда все-таки хорошо, чтобы был специалист с этой перспективой, способный, ну, там, ее проакцентировать и какие-то важные, интересные вещи выцепить. Просто через постановку правильного вопроса. Через обращение внимания на то, на что архитектор внимания не обратит. Ну, а да, там базовая вещь посчитать надо, да? Пешеходов, посмотреть, какие там рядом есть общественные функции, залезть на ТУГИС, да, там, вынуть оттуда информацию, взять какую-то big data, которая о чем-то там, да, более или менее говорит, да, там, сколько вокруг вузов, бизнес-центров, а, или там еще каких-то функций, которые вам что-то рассказывают там о пользователе. Ну, в общем, количественную информацию можно действительно собирать практически без социологов. Вот с качественной информацией чуть сложнее, да, когда вам нужно с человеком поговорить, разговорить, когда вы видите большие данные, но не понимаете, что они вообще-то означают, да, или когда вы говорите про удовлетворенность, неудовлетворенность, когда вы видите проблему, но не знаете ответ «почему», тут все-таки нужен там, хотя бы, например, человек, способный к определенному там, общению с другими людьми. Не всегда архитекторы к этому способны.
За продолжением лекций про общественные пространства переходите на сайт архитекторы.рф, бесплатно регистрируйтесь и пользуйтесь доступом ко всем онлайн-курсам, статьям и актуальным исследованиям.